Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». И сегодня у нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Батюшка, здравствуйте!
Приветствую всех и вас!
Батюшка, такой большой праздник, Великим постом мы отмечали совсем недавно, воскресенье крестопоклонной недели. Насколько я не ошибаюсь, то еще у нас есть праздник Воздвижения Креста Господня и в середине августа Изнесение честных древ. Чем отличаются эти праздники и почему мы празднуем праздник Креста постом, хотя уже скоро мы будем, скажем так, вспоминать Страстную Седмицу, Крестную Смерть Спасителя?
Прежде всего, эти события объединены знаменем Сына Человеческого. Так Священное Писание именует крест, который некогда в преддверии второго пришествия Христова явлен будет на небесах. И на обратной стороне многих распятий, особенно тех, которые изготавливались в XIX веке, еще ранее, видим такие слова на бронзовых крестах. Крест – хранитель всея Вселенная, крест – демонам язва, крест – царям держава, ангелам слава. Крест – это несущая конструкция мира. Крестом примирены небо и земля, время и вечность. И всякий раз, когда в храм на середину его из алтаря вносится крест, мы понимаем, что церковь хочет своих чад, своих птенцов поддержать, оградить, защитить, вдохновить, утешить, укрепить. Ведь не случайно крест именуется в церковных песнопениях не просто честным древом, а треблаженным древом, древом, деревом жизни, от которого исходит благодать, которая плодоносит плодами Духа, миром, радостью, любовью, долготерпением, воздержанием. И таким образом середина поста, среда этой недели, и тоже имеет очень интересное название – средокрестная. Это ровно половина. От начала и до конца весенней Четыридесятницы водораздел – это пристань, которой мы можем причалить баркасом своей души и перевести дыхание, набраться сил, перезагрузиться, если хотите, говоря языком современным, техническим. И таким образом в течение всей седмицы, вплоть до пятницы, мы поклоняемся кресту со знаменательными словами «Воскресение Твое», «Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое славим». Действительно, впереди нас ожидает страстная седмица, крестная Пасха, и нынешняя крестопоклонная седмица ее предваряет, ее приготовляет, потому что и в нашей внутренней жизни во Христе крестоношение – это основа основ. Твори благо, бегай злаго, ограждай внутренний мир своей души от восстания страстей, борись с грехом, и здесь нам нужно оружие, оружие которого трепещут падшие силы, демоны. Этим оружием и является обращение ко Христу, распятому и воскресшему.
Ведь если вернуться в те времена, когда, собственно, этот праздник появлялся, Воздвижение Креста Господня, например, ведь этот символ какой-то был особенный и для, например, для той армии противоречивый. Ведь это же было орудие казни, а тут делают орудием победы. Вот как к этому относиться? Вот если сейчас, например, я к чему хотел вести, вот бывший министр культуры Мединский предложил в школах прочитать молитву о России, там, не знаю, что он имел в виду, вроде как Министерство просвещения ну, откликнулось на это. Ну, на каком этапе, я сейчас не готов сказать, но все равно начало такое, что на самом деле это очень необычное предложение для нашей действительности.
Да, сославшись при этом на 300-летний или 150-летний, неважно, опыт американских школ. Сейчас, когда Запад активно отмежевывается от Востока, а мы созидаем русский мир, свободный от флюидов Запада, тем не менее, остатки, реликты христианского самосознания, которые некогда заквашивали Европу и патриархальную Америку, там свои круги христианские существовали и существуют. И, безусловно, Америка не открыта этим остроумным и нужным предложением, потому что инсигнии, регалии царской власти до падения самодержавия всегда присутствовали в школах. И, безусловно, начало учебного процесса было связано с гимном
«Боже, царя храни».
«Боже, царя храни». Я помню свое преподавание русского языка в центральной московской школе в Староконюшном переулке, 59-я бывшая Медведевская гимназия. Так до сих пор там сохранились овалы, закрашивавшие лики последней царской династии. И, безусловно, крест в Римской империи, поначалу пугавший язычников, чуждого благодати со времен великого Константина, 4-е столетие, был вознесен на стяги, на штандарты, на знамена. «Сим победиши» – вот слово, которое увидел он в видении креста, ореолом светившееся вокруг орудия страстей Христовых. И сегодня действительно, нельзя не признать, мы видим справедливость пословицы: «Свято место пусто не бывает». Если детская душа не будет освящена знаменем любви и веры, важно только не навязываться, а просвещать, не влечь насильно, а привлекать.
А как это сделать? Это очень сложно, мне кажется, современного ребенка.
Педагогика – тончайшее искусство, и я, имея 45-летний стаж преподавателя
до сих пор преподаете
русского языка и литературы, понимаю, что это дело тонкое. Однако оставьте детскую душу блуждать в пустыне мрачной современной постиндустриальной цивилизации, вы получите ИГИЛ, бандеровское, неофашистское или просто какое-то состояние опущенности и порока, который сотрет в человеке сначала образ Божий, а затем и образ человеческий.
Это очень сложный вопрос. Мы постоянно в сфере образования, например, Синодального отдела религиозного образования и катехизации, говорим о том, как все-таки из маленьких детей, которые в воскресную школу приходят, не обязательно общеобразовательную школу, стали полноценными прихожанами и остались там при храме, и выросли от маленьких, там, уже там и женились, чтобы, и крестили детей и так далее. Это какая-то очень сложная задача. Как вы думаете, как ее можно решить в современных условиях? Сейчас кажется, вроде бы все это открывается.
Должно, но не внешними административными мерами, безусловно. Когда речь идет о начальной военной подготовке, зорнице и каких-то принципов внешнего объединения, патриотического объединения молодежи, задача решается легче. Рота, подъем, на зарядку, становись. Но когда речь идет о нравственных идеалах, о святыне сердца, о благоговении для начала к земному отечеству, здесь, очевидно, требуется не просто ряд внешних мероприятий, они нужны, но требуется любовь самого человека, воспитателя, учителя, священника, родителя. Я должен дышать этим идеалом. Я должен искриться верой и любовью. Если я действительно благоговею перед огненными 41-м и 45-м годами и ношу в сердце любовь к нашим дедам, славным победам, тогда мне будет совсем несложно, используя инструментарий педагогический, передать детям России как эстафетную палочку любовь к Отечеству, умение по-хорошему гордиться славой, боевой славой наших предков. Ну и, скажем, вот я сегодня подписался на сайт Сергея Кожугетовича Шойгу, и сразу передо мной стали выплывать в канале Телеграм наши новые герои, русские и российские военные мальчики, богатыри, которые сегодня демонстрируют, как недавно говорил наш президент, высочайший градус самопожертвования, взаимовыручки, бережного отношения к мирным жителям, подчас закрывают собою несчастных беженцев Мариуполя и гибнут под пулями провокаторов, тех, кто сам себе отказал в образе человеческом. И это действительно новая историческая страница нашего Отечества, которая всегда будет сильна любовью ко Кресту и ко Христу, с молитвой к Богу и с любовью к людям.
Вадька, у нас есть звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, в эфире, слушаем.
Здравствуйте. Меня зовут Лука. У меня вопрос. Вот смотрите, когда Иисус поднялся на рай, он как бы забрал все души из ада. И значит, то есть он и душу Иуды забрал в рай, или он ее оставил?
Наши отроки, русские мальчики, похожие на герои картины «Явление отроку Варфоломею», задают самые глубокие, самые интересные метафизические вопросы. Оставил ли воскресший Христос там, в местах, лишенных света, душу Иуды? Дело в том, что Иуда не захотел, когда Христос, Спаситель, душой, неразлучный с божеством, сошел в омраченные пространство ада, и преисподняя озарилась этим божественным светом любви, то некоторые человеческие души вместе с падшими духами, демонами, наутек бросились в самый Тартар, в самые глубины преисподней, повернувшись спиной к простертым объятиям Христа. Человек свободен, невольник, не богомольник, и поэтому такие несчастные души, ожесточенные в богохульстве, как душа Иуды, здесь, на земле, отринув, оттолкнув протянутую к ним руку милости Божией, там уже не меняют своего умонастроения и оказываются неспособными повернуться к свету, уже не могут, потому что не хотят выйти навстречу милующей божественной любви. Она им представляется огнем сожигающим.
Невозможно поменять участь.
Вообще. Безусловно.
Никак. А если за него молиться?
А?
Если за него молиться?
Молиться хорошо здесь, на земле.
Здесь, на земле.
Умягчи, просвети, к покаянию обрати. Но если человек завершил свой жизненный путь, как Юлиан Отступник, помните, пораженный копьем небесного воина, он закричал в исступленном богохульстве, прежде чем испустив дух: «Ты победил меня, галилеянин!» Так он обратился ко Христу. Очевидно, что если душа в себя впустила мрак сатанинской гордости и ожесточения, то она вам ответит оттуда: не надо за меня молиться, даже на земле есть такие люди. Не хочу ваших молитв, ваши молитвы жгут меня, как Однажды мой знакомый университетский студент, сейчас уже священник, кстати, служивший очень долго, вот буквально здесь у нас в Андреевском монастыре на приходе, рассказывал, он посетил Псково-Печерский монастырь и попал случайно в Сретенский храм. Отец Адриан, уже почивший архимандрит, проводил чин заклинательных молитв, так называемую отчитку. Туда стекались еще в 2000-х годах очень много людей, больных, одержимых какими-то демоническими энергиями. Вот этот мой знакомый, самолично присутствуя на отчитке, услышал вдруг, как из женщины, стоявшей рядом и пришедшей специально помолиться, побороться с тьмой, которая ее одержала, из женщины густым металлическим басом такие вышли слова, при том, что энергия этих слов совершенно не соответствовала ее маленькому щуплому виду. Что же закричал через нее демон, палимый огнем божественной любви? «Товарищ Ленин, помогите нам! Воинство Христово побеждает нас!» Для моего знакомого, который учился тогда в университете, КПСС еще существовал, это было очень многознаменательно.
Почему так часто люди спрашивают нас, когда можно идти на отчитку, кому идти? И как бесы влияют на жизнь человека. Почему эта тема так манит простых людей? И вообще, стоит ли играться с этой темой, скажем так?
Народ, слышу что-то где-то, вообще тяготеет каким-то процедурам, которые как будто не требуют никакого труда. Вот батюшка прочитает особую молитву, батюшка произнесет какое-то заклинание, призывая архангела Михаила.
И все по маслу.
И мои задолженности по коммунальным платежам, и мои вечные ссоры со свекровью или тещей уйдут в небытие. Эта обывательская психология часто понуждает людей, стремя голову, ехать куда-нибудь в уголок Ивановской губернии, где уже давно извержен из сана один пожилой священнослужитель, наплевавший совершенно на указания начальства и окопавшийся там как феодал, уже лишенный сана, или отправляться куда-то на дом, где принимает неизвестно кто. Это действительно весьма распространено, но очень опасно, потому что, безусловно, заклинательные молитвы существуют в древности, но они бесполезны для человека, добровольно отдающего себя в плен лукавому через служение той или иной страсти. Ну, например, если ты не умеешь употреблять в меру горячительное, но позволил зеленому змею связать себя по рукам и ногам, если ты сам не борешься с этим пристрастием, навряд ли как светский нарколог, так и священнослужитель с его молитвословиями тебе поможет. Под лежачий камень вода не течет. Но если ты сам борешься, молишься, тужишься, простягиваешь руки своей души к воскресшему Христу, уповаешь на силу Христа Господня, то, конечно, получишь помощь и от врача компетентного и профессионального, получишь помощь и через мать-церковь, потому что крест является источником божественной силы, и нужно было видеть отца Адриана, я тоже помню юношей, был свидетелем подобного рода чинопоследования, когда своим крестом он осенял молившихся людей, а для них был немалый труд присутствовать на этом чинопоследовании, и они испытывали видимое облегчение, прикладываясь к святыне с мощами, и таким образом соработничество, твои собственные труды и Божья благодать, и начертывает для нас путь спасения.
Да, Батюшка, очень интересная тема на самом деле. Вот хотелось бы вернуться к нашим детям, поисках творческого пути и так далее. 100% вы читали много книг в детстве. Вот какие книги вы читали и какую роль они сыграли на ваше становление?
Не скрою, мы были действительно книжными червячками. Родители как-то ненасильственно, бабушка, занимавшаяся нашим воспитанием, приохотили нас к чтению, и при отсутствии мобильных телефонов мы ничего не знали о них. Даже стационарный телефон тогда являлся какой-то роскошью, едва ли достижимой, был редкостью. Зато на книжных полках нас встречали наши друзья. Ну, я кратенько скажу, сначала у меня были любимые книги про животных. Вот, Даррелл, писатель, который говорил о четвероногих питомцах, Бианки. Затем привлекли меня сказки. И скажу без преувеличения, что я прочитал сказки всех народов мира. Такой был период, наверное, лет с 8 по 12. Я всюду выискивал сказки. Сказки турецкие, сказки вьетнамские, сказки еврейские, русские сказки, том Афанасьева, собирателей дореволюционного. Сказки те хороши, что они учат победе добра над злом. Ну, а потом пришла уже приключенческая литература, Майн Рид, Шерлок Холмс. Продолжил делать Диккенсом благодаря бабушке, которая приносила такие плотные, увесистые тома этого английского писателя. А теперь сам пишу книжки, но себя читать не очень люблю.
Было ли в детстве такое, что предопределило ваш творческий путь? И не только творческий, вообще жизненный путь. Насколько я помню, вы к вере пришли достаточно взрослым юношей.
Что касается призвания, то нас в школе действительно учили думать о будущности. Мы писали сочинения, кем ты хочешь быть. Сменялись эти мечты одна другой. Помню, хотелось мне быть милиционером после прочтения «Дяди Степы» Сергея Владимировича Михалкова. Интересовала меня область строительства благодаря конструкторам, не леги, более скромным, однако занимавшим мальчишеское воображение. Ну, а затем, уж если речь пошла о себе любимом, я помню, как в классе 7-8, учась с детства в английской школе, специализированной, вдруг загорелся мыслью, что ж такое, я долблю этот English, но до сих пор не могу прочесть ни одной подлинной книги, не адаптированной. И нужно как-то изменить положение. И вот терпение и труд, все перетрут, погрузившись в словари, выписывая незнакомые слова, они все были незнакомые, когда я открывал английскую книгу. Уже к 9 классу поднабрался знаний так, что это определило мой путь к литературе, к языку, закончив университет на русской кафедре, став учителем русского языка и литературы. Я незаметно для себя был приглашен встать на рельсы священнического служения, преподавая семинаристам русский язык в московских духовных школах. И сейчас, оборачиваясь назад, утверждаю, что всякое дело, которое становится твоим любимым делом, всякое образование, техническое, гуманитарное, естественно-научное, обязательно тебе пригодится, когда ты встанешь на путь по воле Божией служения Матери Церкви, весь объем накопленных тобой знаний обязательно будет востребован в общении с людьми. От юридической части до финансовой и космической.
Батюшка, такой вопрос. Как еще можно послужить церкви? Не как можно служить церкви, при этом не находясь в священном сане?
Будемте помнить, что христианин, если посмотреть на него с птичьего полета под знаком вечности, это некий живой камень, который существует не сам по себе, но входит как нужная и неотъемлемая часть в здание вне времени и пространства, созидаемое Матери Церкви. Мы все нужны друг другу, потому что все связаны с главой Церкви Христом, и, соответственно, устремляясь ко Господу с молитвой к Богу, с любовью к людям, мы вступаем во взаимные отношения друг к другу. Так вот, апостолы называют учеников Христовых царственным священством. Священник в Ветхом Завете приносил жертву в молитве за народ. Так вот, каждый из нас призван ежедневно маленькую жертву приносить Христу не внешнего характера, но жертву в смысле прославления Творца, в смысле усилия любви, служения своим ближним. Таким образом, каждый из нас в его духовном призвании должен, устремляясь ко Господу и черпая незаметно для себя энергию любви, распространять ее вокруг себя. Вот почему я очень люблю бывать здесь, в студии телеканала «Союз» в воскресный день или в какой-то другой, как сегодня. Потому что воскресенье для батюшки начинается службой у престола Божьего, причащением народа. Днем немножко переведешь дыхание, и накопленное за день тепло божественной благодати хочется еще раздать пред наступлением сумерек. И всякий раз, когда пообщаешься с вами, Сергей, ну, мы уже подсолись, еле вместе лет 75 дружим, пообщаешься с теле, друзьями, прихожанами, что-то от сердца скажешь, поделишься, ответишь на какой-то вопрос, если у тебя хватает для этого интеллекта и духа. И всегда выходишь отсюда, знаете, с приподнятыми крыльями. Хочется не ползать, а летать. И уже отходишь ко сну и думаешь, а позовут ли еще на телеканал «Союз». Потому что чем больше отдашь, тем больше получаешь от Бога.
Такой вопрос от Ирины. В Библии говорится об одном храме, Иерусалимском. Не говорится, что их должно быть много. Так почему у нас много храмов? И если храм есть тело Христово, то почему их много, а не один святой?
Мы только что говорили о том, что христиане – суть царственное священство, призваны господствовать над страстями, повелевать собою и приносить Господу Богу чистую жертву благодарения и любви. Но апостол Павел, еще и обращаясь к пастве, говорит: «Или вы не знаете, что Христос в вас, вы суть храмы живого Бога». Каждый христианин в силу воспринятого им крещения и таинства миропомазания есть освященный храм. Нас много. Мы ученики Христовы, рассеяны по всему лицу земли. Но в идеале каждый из нас должен таить в сердце походную церковь и в глубинах своего духа тайно возносить Святой Троице славу. Ну а что касается внешних храмов, то евхаристические собрания учреждены везде и всюду. И хотя Тайная Вечеря одна, и Христос единожды апостолам преподал под образом хлеба и вина на Тайной Вечере свое тело и кровь, но мы к этой Тайной Вечере приобщаемся, живя и в России, и в Африке, и в Австралии, и в Америке, и в Азии, в лоне православного храма, где совершается по установленному чину православным епископам, священникам и народам служба благодарения, святая литургия. И это такое удивительное таинство, одно, а проявляющееся во множественности собраний.
Такой вопрос. Зачем нужно каяться Богу в грехах, если я сижу дома, не выхожу никуда, не грешу? И получается, когда каешься, то врешь Богу. А грехов-то нет?
Если встретим такого человека, который, как солнечный зайчик, проживая свой день, ни на минуту не отвлекается от предстояния Создателю, если он исполнен божественной любви ко всем разумным созданиям, а главное, если в его душе живет смирение, он чувствует полную зависимость от Творца и каждым своим дыханием устремлен к Иисусу Христу, пусть он славит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу пусть возглашают утром, днем и вечером. И это внутреннее побуждение вместе с ангелами возносить Богу хвалу есть выражение нашего покаяния, есть осуществление нашего исконного предназначения. Другое дело, что реально этих солнечных зайчиков не так уж много, у которых покаяние перешло в словословие Творца. И если копнуть, то мы увидим вот равнодушие к родственникам, вот легкая тень печали, а вот забралось какое-то осуждение в сердце к тем, кто иначе мыслит, чем мы. А вот черствость, а вот пристрастие к пустым и каким-то развлекательным передачам, а вот и нечистая мысль какая-то забралась, а вот тревога и малодушие. И оказывается, что грехов-то на самом деле море, пучина морская. Ведь все, что отвлекает нас от предстояния Христу, все, что заслоняет от нас невидимый лик Спасителя, это и есть греховная пыль и песок, от которых избавиться от этих грешков возможно только всегдашней устремленностью ума к Богу, всегдашним охранением своей собственной души от худых помыслов и мечтательности, всегдашним милованием ближним, то есть желанием им того, чего мы желаем себе – спасения. А это очень большой труд.
Батюшка, что значит «стяжи дух мирен»?
«Стяжи», то есть «приобрети, усвой себе мирное расположение сердца». Но где взять это мирное расположение сердца, когда мы волнуемся, переживаем, тревожимся, часто впадаем в состояние непримиренности, мнительности, обиды? Мир – это небесное, а не земное сокровище. Мир нам преподносит, низводит в наши души воскресший Христос. Для того, чтобы действительно обрести баланс ума и сердца, для того, чтобы не позволять лукавому заполомучивать, омрачать наше сознание, необходимо обеими руками держаться за ризу Господа Иисуса Христа. Необходимо быть с Ним в непрестанном союзе сокрушенной молитвой и любви. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Но заставить дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Молитва требует действительно внимательности, благожелательности к людям, крайнего смирения, то есть суждение о собственной греховности, ощущение своей слабости и немощи. Стяжи дух мирен, это значит, употреби все свои душевные и телесные усилия, чтобы прилепиться ко Христу и быть с Ним единым духом. А Он и есть мир наш. Когда Христос родился, мы впервые услышали песню ангельскую «Слава Вышнему Богу и на земле мир».
Читая Библию, книгу Иисуса Навина, все же немного волнует поражение Богом тех племен, которые жили на земле, на которую Господь привел израильтян после хождения по пустыне. Почему же так жестоко?
Почитайте в качестве комментария к книге Иисуса Навина, скажем, объяснение из толковой Библии Лопухина, дореволюционного ученого. Вы увидите буквально комментарий для каждого стиха ветхозаветной богодухновенной книги и узнаете, каковы были нравы этих языческих племен, где люди закалывали младенцев, принося их в жертву идолам, где был распространен свальный блудный грех, где были всевозможные извращения против нравственности. И Господь Бог, кстати, не спешил эти племена предавать огню и мечу, но когда народ Израиля вошел в Палестину, то выслали дозорных, причем такими дозорными были, прочитайте книгу «Премудрость» Соломонову, были какие-то шмели, какие-то насекомые, которые летели вперед и как будто предупреждали язычников, что необходимо прекратить этот геноцид, самоуничтожение, прекратить издеваться над собственной природой, потому что совесть вмонтирована Богом в сердце каждого из нас. Однако не всегда лишь единицы этих людей прислушивались к своему сердцу и исполняли нравственный закон. Мир погрязал и погибал в беззакониях. Сравните с нашей жизнью, вспомните, скажем, что такое ИГИЛ или какая-то бандеровщина, неофашизм нашего времени. Вы увидите, что адепты этих сатанинских учений теряют.
В России организация? Запрещенные в России организации, добавим.
Запрещенные в России у всех приличных людей организации. Эти люди просто забывают, что рождены матерью, и их злодеяния вопиют на небо по подпущению за них. Таким образом, для того, чтобы правильно понимать Библию, всего лучше переносить исторический контекст на духовный. Скажем, 8 языческих племен – Амореи и Ивусеи, филистимляне и прочие. Суть 8 страстей, которые мешают нам овладеть нашим собственным сердцем. Эти страсти подлежат истреблению. Гордость, тщеславие, сребролюбие, гнев, уныние, печаль, чревоугодие, плотское растление, нечистота. И вот почему так полезно читать толкованию святых отцов, которые научат нас не останавливаться на историческом контексте, буквальном понимании Священного Писания, но учат нас переходить к глубокому нравственному осмыслению читаемого, перенося читаемое в глубину нашего собственного сердца.
По какому принципу выбирать иконы для дома? Есть ли правила или вообще расположение, какие именно, какое количество. Можно ли жертвовать икону для храма, купив ее? Ну, или лучше предложить деньги настоятелю, и он сам выберет. На вопрос.
Мы сегодня с вами говорили о том, что народ, как правило, тяготеет к простым инструкциям, к простым средствам, типа армейской памятки, два шага вперед,
устав.
Шаг направо, уставное такое самосознание. Это, с одной стороны, неплохо, потому что необходима форма, дабы содержание в этой форме мало-помалу заквашивало самого человека, упорядочивающего собственную жизнь. Возвращаясь к иконам, я бы все-таки предложил руководствоваться еще и сердечным чувством. Нравится ли тебе этот образ Богородицы? Я вот вспоминаю себя юношей, еще было мало икон в церковных лавках. Так каждая иконочка, самая простая литография, вызывала очень благоговейное чувство, и была такая радость от приобретения какого-нибудь маленького складенька, который освещал ваше скромное жилище. Сейчас, слава Богу, время другое, поэтому, смотря на, скажем, наших предков, вспоминая или разузнавая жизни наших бабушек и дедушек, я бы хотел сказать, что они избегали множественности икон в иконостасе. Когда уже человек не знает, на чем остановить глаз, иконы на книжных полках, иконочки у тебя над кроватью, иконочки у тебя в сумке, иконочки на притолоке. Они уже пылятся и становятся какой-то бездушной частью интерьера. Может быть, ограничиться тремя какими-то крупноформатными иконами: лик Спасителя, лик Богородицы, лик Архангела Михаила, и, содержа святыню в чистоте, чувствует взор Божий, устремленный на тебя самого. С другой стороны, немножко бывает обидно за прихожан, захожан. Посетишь по приглашению людей, освещаешь дом, смотришь в гостиной, вообще нет никаких икон, зато есть какой-то плакат с потускневшими, внезапно убежавшими из России звездами эстрады. Ну, на вкус и цвет господина нет. Думаешь, где же все-таки иконка? Неужели нет даже маленького изображения? И потом находишь вот там в буфете, где-то за хрустальными рюмочками, стоит маленькая иконочка Богородицы. Увы и ах, рядом изображение какого-нибудь пузатого улыбающегося Будды, который ни к селу, ни к городу для крещеного человека не слишком ласкает твой взор.
Один мой знакомый дизайнер, верующий, он, когда делает дизайн, предусматривает, чтобы в каждой комнате была одна икона, либо две иконы, например, когда молодая пара, чтобы там были венчальные иконы. Иконостас он не допускает категорически. Ну, такое видение.
Во всяком случае, можно сказать, что даже небольшое иконописное изображение, если оно занимает достойное место, оно, несомненно, освещает все пространство. Икона – это окно в вечность. Через икону божественная благодать льется незаметно для нас. Икона настраивает наш взор, устремляет его в вечность. Мы чувствуем себя пред лицем всевидящего, вселюбящего, строгого небесного Отца. Действительно, дело вкуса. Но мне кажется, важно избегать как одной, так и другой крайности. Во всяком случае, завершим этот пассаж наш словами. «Покажи мне дом, в котором ты живешь, если я достоин твоего доверия, я для себя сразу определю, чем ты дышишь, что составляет святыню твоего сердца, если таковая.
Молишься имеет. Ли ты, да?
Можно так сказать? Я не инспектор духовного ведомства, но действительно дом – это раскрытая книга твоего сердца. Твои вкусы, твои приоритеты, твое мировоззрение определяется даже по набору книг или по тотальному отсутствию книг. Но не будем осуждать и это, потому что сегодня электронная книга может быть спрятана в карман твоего пиджака.
Мальчик, спасибо за сегодняшний эфир, спасибо нашим телезрителям за вопросы. Большим удовольствием сегодня их зачитали. Надеюсь, постарались удовлетворены нашими ответами.
Как всегда, время пролетело слишком быстро. Я только сейчас почувствовал, что мой дизельный мотор сердечный только что разогрелся, и я готов стартовать для более глубокой, может быть, интересной беседы. Но припасем неотвеченные вопросы на следующий раз.
Ну, постараемся в скором времени, батюшек, обязательно встретиться на этом же самом месте.
Верим.
В это же самое время.
Храни всех, Господь.
Да, в гостях у нас был протоиерей Артемий Владимиров. На этом все. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.